Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Молодежь совершенно не читает книг, торчат в своих ютубах, социальных сетях, ничего-то ее и не интересует. Вот мы сегодня в передаче «Эпиграф» и разберемся, интересует ли что-то молодежь, которая торчит в ютубе и в социальных сетях. Добрый день, дорогие друзья, сегодня понедельник, 31 июля, 16:00 по московскому времени. В студии на радио «Теос» автор ведущей передачи Игорь Попов, и у меня сегодня невероятные гости, как раз те самые буктюберы, страшные люди, которые молодежь отвлекают от полезных и нужных дел. Это Михаил Халецкий, Александр «Дядя Шурик» Чернов и Оля Кьюбукмес Шахнович. Я все-таки выговорил это. Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте.
Александр завис как-то вот угрожающе.
Здравствуйте. Тяжело, у нас как бы трое, в каком порядке говорит «здравствуйте». Очень тяжело.
По количеству подписчиков.
По количеству тогда, я не знаю, вот вы уж сами так выстраиваете свои рейтинги. Ну что ж, сегодня необычная передача. Мы поговорим о русском буктюбе, о книжном видеоблогинге. И сегодня мы будем говорить о двух книгах, которые выбрали мои гости. Это роман... серия романов Стивена Кинга «Темная башня» и романа Алексея Иванова «Географ глобус пропил». Ну, начнем с все-таки буктюбинга. Я такие зловещие фразы сказал. Я думаю, вы, надеюсь, почувствовали долю сарказма в этом деле. Да, но все-таки, что бы вы ответили людям, обычно любящим делать такие заявления? Ну, Миш, может, с тебя начнем?
Да, без проблем. Я бы ответил то, что жизнь меняется, меняется способ, которым люди потребляют информацию, и, по сути, действительно, есть проблема социальных сетей, есть проблема зависимости от получения новой информации через ленту, получения информации в Твиттере, когда вы что-то скроллите, постоянного просмотра нон-стопного YouTube развлекательных видеороликов и всего такого прочего. Я считаю, что человеку, который начинает задумываться о себе, о том, кем ему нужно стать, он должен разумно к этому подходить. И если молодой человек или девушка, они начинают слишком сильно увлекаться нон-стопным просмотром YouTube, кстати, YouTube это максимально поощряет, но тем не менее, если они начинают это делать в ущерб своему основному направлению, некой своей цели, своей учебе, своей работе, общению с близкими людьми, это не есть хорошо. Но есть и другая сторона. Есть возможность зайти на YouTube, например, BookTube, наш отечественный, да, наш русский BookTube, и узнать, что думают люди о тех произведениях, которые тебе интересны. Лет 100 назад, ну вот человек, обитающий где-то в далекой деревушке, у него не было возможности в комментариях ли обсудить что-то такое, или же посмотреть видео, просто, да, потому что не было распространенности. А теперь, если ты прочитал, ну, «Географ», окей, это такой популярный роман, у Кинга тоже все хорошо с популярностью, но если это какая-то малоизвестная книга, и тебе хочется узнать чье-то мнение, ты можешь зайти в интернет, узнать это самое мнение и почувствовать себя чуть более, не знаю, причастным к какому-то общему движу. Ну, вот как-то так.
Ну что ж, Михаил слез с своей проповеднической кафедры. Теперь я дам, наверное, возможность Александру сказать свое мнение.
Ну, вот Михаил сказал, что лет 100 назад, я вот вспоминаю, что в деревнях делали 100 лет назад, учитывая, что сейчас 2017-е.
Ну, как раз.
Ну, наверное, у них было чем заняться, помимо того, как смотреть.
Возможно.
Да. Ну, сейчас, да, есть такое, что есть интернет, у всех есть соцсети, все там сидят, и я замечаю, ну, мы все, наверное, видим, что пытаются как-то все это урегулировать, что-то запретить, что-то как-то изменить, но мне кажется, что вместо того, чтобы что-то запрещать, можно прийти туда, где есть молодежь, где есть те, кто, ну, увлекаются сейчас совершенно разные увлечения, и рассказывать о чем-то хорошем. Допустим, как вот мне видится, рассказывая о книгах, мы рассказываем о хорошем. И... почему нет? Это здорово. Хотя есть и другие источники, там, получить информацию, опять же, и о книгах, и есть какие-то различные СМИ. Я не считаю, что здорово, что нужно вот только YouTube, только что-то еще. Наоборот, здорово. Вот сейчас у нас есть возможность пообщаться на радио, то есть как бы абсолютно разные СМИ, разная аудитория, но мы как бы вместе, это прекрасно.
Я согласен. Оля?
Саша уже сказал, что есть много способов узнать о книгах. Это СМИ и другие источники, в том числе сейчас, что набирает популярность, это YouTube и другие площадки, например, Instagram, там тоже есть книжные блогеры. И, наверное, главное наше отличие от других площадок, то, что мы не выступаем в роли экспертов, в роли книжных критиков, мы те же читатели, как и наши зрители, и, соответственно, между зрителем или потенциальным читателем и между нами нет... никакой дистанции. Мы рассказываем о книгах действительно то, что мы думаем, и нет какой-то такой средней, можно сказать, инстанции, которая будет нам как-то сверху указывать, что нам говорить. То есть у нас вот такой получается диалог со зрителями, и я думаю, что именно поэтому Booktube сейчас набирает популярность.
Ну, то есть нас воспринимают как друзей, те, кто смотрит. И это как бы здорово, потому что сейчас, ну, раньше такой нет возможности. Мы сейчас сидим в студии, здесь большие микрофоны, а тут как бы техника, которую, ну, сложно себе позволить, если... Ну, в общем, сложно себе позволить просто так, да, сходить в магазин, все это купить. А мы живем в то время, когда каждый может донести свою точку зрения, правильную, неправильную, с которой согласно, не согласно большинство. Но есть такая возможность, и это здорово. И этим мы и занимаемся. И почти стирается вот грань между ведущим там, блога и зрителем. Тут же могут тебе ответить, ты тут же можешь... возразить, и это какой-то вот, ну, СМИ новой формации.
Ну, Платон в свое время очень ворчал, что молодежь нынче слишком много читает книг и перестала общаться с живыми людьми. Так что вот во все времена, мне кажется, вместо Ютуба было что-то, что отвлекало от реальной жизни. Но в любом случае мы заговорили о каналах, да, о ваших каналах. Вот тогда скажите-ка мне, почему лично вы стали заниматься книжным видеоблогингом, буктюбингом? Ну, давай, Саш, сейчас с вас начнем.
Ну, я не помню, если честно. Но у меня было... Я до того, как рассказывать о книгах, рассказывал о настольных играх, потому что я любил настольные игры, ну, и сейчас как бы люблю, но сейчас я меньше в них играю. В какой-то момент это было такое мое основное увлечение. Потом поменялись мои взгляды, поменялось мое как-то окружение, и я стал меньше играть, я стал больше читать. И есть такая возможность, опять же, вот в YouTube. То, о чем мы рассказываем, блогеры, это отражение вот наших увлечений. Работая, допустим, в СМИ, это сложнее делать. У меня тоже был достаточно большой опыт работы в СМИ. Там вот, да, у тебя есть задание, есть какая-то политика компании, а здесь, на YouTube, ты вот абсолютно свободен, и вот просто в какой-то момент мне захотелось рассказывать о книгах, и я стал это делать. Это было где-то года два назад, наверное, когда я перешел с одной тематики на другую, просто потому что мне это интересно. Даже не помню, почему все это произошло.
Оля?
Все началось просто с большого желания поделиться своими мыслями, какими-то идеями, возможно, по ходу прочтения о прочитанном, потому что на тот момент, когда я начинала вести свой канал, у меня был печатный блог, и я уже знала, что моей на тот момент небольшой аудитории понравится мой рассказ о книгах, но при этом я понимала, что написать очередной пост о книгах я просто не могу, и мне легче рассказать. И так что я решила попробовать и для себя новый формат, и новую площадку, потому что до того, как я начала снимать видео о книгах на YouTube, я вообще с этой площадкой не была знакома.
Ну, известно, что лень – двигатель прогресса, поэтому и мы рады сегодня вам в Буктюбе. Миша?
Ну, у меня история в чем-то похожая с тем, что случилось у Оли. Я начинал с текстовых отзывов. У меня в какой-то момент накопилась гора, просто настоящая гора книг, которые я покупал, она все росла и росла, но постоянно не мог себя заставить это начать читать, потому что, да, наверняка многим из наших слушателей, из тех, кто увлечен книгами, знакомая ситуация, когда вот ты видишь новую книжечку, вот она новинка, вот любимый автор, ты видишь ее на полке в книжном, берешь, а она лежит нечитанная. Вот я попал в такую ситуацию, и я решил начать ставить себе дедлайны, начать читать по книжке в неделю. Запустил это у себя на страничке на личной, потом это переросло в паблик, и потом я решил сделать это в формате YouTube, потому что формат видеоролика мне ближе по ряду причин.
Потому что можно... на YouTube просто показывать книжки и не читать их, показывать обложки.
Да.
А вот в формате текста это сложнее. Ну, как бы ты не будешь описывать обложку, а
ну,
вот
конечно.
Показать. Да, и это говорю к тому, что есть очень популярный именно в Booktube формат, как книжные покупки, когда просто вот купил много книг и показываешь их. Вот так вот мы развлекаемся иногда.
Ну, да. Ну и в моем случае это также интерес к биографиям известных писателей был также, может быть, трансформировался или перерос в серию видеороликов, в которых я рассказываю как раз-таки про эти самые биографии, показывая, где жил тот же самый Кафка или Джек Лондон.
Ну, с миру по книге мы достаточно рассказали уже.
Да. Продолжаю пиарить, как могу просто.
Ну, действительно, я вообще сначала, вот я вам скажу, как я знакомился. Я сначала познакомился с блогом Полины Парс, соответственно, читалочки, да, потом была Оля, потом Саша, потом Миша. Вот у меня в таком порядке я стал подписываться на каналы. Вот. Но Миша меня, конечно, покорил как раз с миру по книге, потому что вот для таких старых перцев, как я, которые любят длинные видео с историей, мне как раз с миру по книге было очень интересно, и это выделяло канал. Вот как раз об этом я хотел, будет следующий вопрос. Какова концепция ваших вот YouTube-каналов, какие там есть рубрики, и какие книги вы, о каких книгах вы рассказываете в них? Вот начнем теперь с Оли.
А самое вообще прекрасное в YouTube – это то, что блогеров много, и любой зритель может найти того человека, которого его будет интересно слушать, потому что все мы разные, у нас абсолютно разные интересы, и кто-то может найти блогера, потому что у него вкусы совпадают с этим блогером, а кто-то, наоборот, потому что хочет как-то резонировать, что ли, с ним. Я, когда начинала, вообще у меня не было никаких планов, но было определенное желание делиться прочитанным, а в том числе как бы показывать зрителям, что чтение — это не скучное дело абсолютно, и с книгой тоже можно интересно провести время. И вот уже спустя 4 года, я канал веду 4 года, оказалось, что мой рассказ о прочитанном, да и, в принципе, даже если я просто показываю книжные покупки, это уже к вопросу о рубриках, то это вдохновляет людей как минимум просто поинтересоваться, что это за книга, открыть какой-нибудь интернет-магазин или пойти в книжный магазин, посмотреть ее, собственно, на полке, либо как максимум это влюбиться в чтение. И в большинстве своем я рассказываю о прочитанном. Конечно же, есть книжные покупки, где я просто показываю то, что в ближайшее время буду читать. И также я делаю своеобразные такие книжные планы. Это вот уже совсем, что, о чем скоро услышат мои зрители. В общем-то, рубрик совсем немного. Я не люблю себя ограничивать чем-то. Есть у меня какое-то настроение, есть идея для видео, и я снимаю.
Угу. Саша, ну, у Саши я хочу сказать, что там не то, что вот рубрики, я уже запутался даже в тематике. Ну, последний из которых... Да, последний
из... Месяц чего-то, да,
видео, которое я даже показал своим коллегам на радио, это «Как читать книги».
Мне очень понравилось. Потрясающее видео, на мой взгляд.
Да, мне очень понравилось. Саша, ну вот расскажи.
Я забыл вопрос какой.
Да. О концепции канала, какие рубрики есть и вот о каких книгах.
А, да, да, да. Ну, я уже говорю, что у нас нет такого, да, что какие-то рубрики. Хорошо, когда у тебя есть рубрики, и ты придерживаешься их, как говорится, у нас был план, и мы придерживались. Но как-то у меня это не совсем получается. Я стараюсь себя не ограничивать. Мне кажется, нужно постоянно меняться. Вот меняйся или умри. Как-то одна из концепций канала, я всегда хочу, чтобы аудитория эмоции испытывала. Но вот последнее видео у меня было, которое не сработало, где я сжигал книги. Я думал, что люди будут недовольны. То есть, они говорят, ты что, это же книги. А я такие, этот дурачок опять книжки сжигает. Все с ним понятно.
Лучше бы мне переслать.
Возможно, где-то стоит придерживаться плана. Ну, я стараюсь давать себе волю абсолютно во всем. Насколько это правильно, не знаю, но вот это та концепция, которой я придерживаюсь.
Да, ну, видео «Худшие писатели» и «Писатели от Бога» это вот меня зацепило, конечно. Не могу не сказать. Миш, ну, давай, расскажи.
Так, ну, во-первых, у меня есть уже упомянутая в рамках этой передачи рубрика «С миру по книге», которая, к сожалению, по своему production value, или, не знаю, по стоимости, вот так скорее, создание довольно велика, потому что главная суть в том, что не просто с дивана, да, рассказать о биографии там, Льва Николаевича Толстого или Федора Михайловича Достоевского, а постараться показать, где эти великие авторы обитали, в каких условиях, может быть, они жили и так далее.
Слушай, Миша, а свободу, а куда ездить?
Да. Что есть еще, кроме
южноафриканского писателя?
Не, ну, как бы можно попробовать, но когда все совсем крупные, когда крупную рыбу уже поймаю. Помимо этого, есть рубрика «Диалогия», которую я веду с моим добрым товарищем Дмитрием Лагутиным, и мы просто садимся и за чашечкой там, кофе или чая обсуждаем достаточно подолгу.
Полтора часа.
Да, последний был полтора часа про вину из одуванчиков.
Выносите друг другу мозг.
Ну, что-то вроде. И на самом деле вот эта рубрика, да, если кому-то интересно, как они могут получиться, она случилась органически. Мы так с моим товарищем Дмитрием регулярно созванивались, обсуждали книжные новинки, обсуждали то, что читаем, и решили, а почему бы не начать это документировать? На самом деле это очень интересный подход, и если вы, дорогие друзья, да, мы знаем с вами, Оля, Саша, что часто в паблике подслушано книгоблогинг, люди вбрасывают вопросы, расскажите, пожалуйста, а как начать вот, книгоблогерскую деятельность, как мне стать ней? Очень Кстати, легко, друзья, подумайте о том, как, о чем вам хочется говорить, о самых интересных для вас книгах, может быть, найдете человека, который вас, вам составит компанию, и поснимайте. Ну и что касается остальных моих рубрик, помимо «С миру по книге» и «Диалоги», я стараюсь время от времени делать единичные обзоры, да, то есть один обзор, одна книга, либо это нонфикшн, по большей части нонфикшн, иногда художка, и изредка это бывают еще подборки.
То есть ты у нас такой высокоубый буктивер, что ли, я так понимаю, да?
Да.
Странно умничать. Поэтому мы и не любим его.
Поэтому у меня всего лишь 11 тысяч, а у ребят во много десятков, несколько раз больше.
Да, вот, Миша, я все думаю, что, в принципе, все больше и больше понимаю, что когда ты здесь в студии, я, в принципе, здесь лишний. Ты уже и вопросы мои транслируешь, сам на них отвечаешь. В общем, очень хорошо, мне меньше работы. Но не буду тогда задавать вопросы. Либо, если у вас есть, например, пояснение к тому, что уже сказал Михаил. Если человек хочет свой YouTube-канал, с чего ему начать и вот как двигаться в этом?
Мне кажется, что главное просто начать, потому что проблема для любого человека — что-то начать делать. Угу. Соответственно, я, наверное, около года готовилась к тому, выбирала момент, когда я все-таки буду снимать первое видео, а вот именно когда сидишь уже перед камерой, ты понимаешь, что тебе некуда деваться, и что вот оно, первое видео, оно уже записывается. Соответственно, как бы если вы уже начали, то это нельзя бросать в любом случае, потому что аудитория, если она начинает набираться, то она уже просто так не отпустит, она привыкает. Но на самом деле это все так кажется со стороны, что это очень сложно. Как вы видите, наши истории вообще невероятно простые. У меня просто желание читать, у Саша,
у
это
Саши желание
да.
говорить.
И как бы нет, то есть это не то, что тяжело сделать. Угу. Со стороны кажется, что это все очень сложно, но на самом деле нет. Если вы хотите присоединиться к нам, то мы только за.
Дополнение. Здесь, наверное, да, стоит добавить, все очень быстро меняется. Если лет 5 назад, может, поменьше, можно было взять телефон, можно было взять какую-то старую камеру, веб-камеру, рассказывать, и ты станешь знаменитым, популярным, то сейчас все становится по-другому. Сейчас уровень растет, появляется оборудование хорошее и у блогеров, и приходят компании, поэтому если вы хотите начать что-то делать, не обязательно это книжное, там вообще все, что-то угодно, что угодно на YouTube, то вам нужно начать в идеале вчера, ну, в крайнем случае, сегодня, потому что завтра, возможно, уже будет поздно. Поэтому надо начинать.
Да.
Но мы не хотим, чтобы вы начинали, потому что конкуренция как бы есть, поэтому...
Рекламодатели не так
молодежь. Что-то, я не то говорю. Купите себе камеру самую дорогую, а если нет, то копите на нее, откладывайте. Через 10 лет вот начнете, и все у вас получится.
Молодежь жмет на пятки, и скоро уже придется столкнуться с другой порослью буктюберов и других ютуберов.
Детский сад скоро придет, мне кажется, к нам.
Да, вообще будет. Прямо из детского сада вообще все порвет, мне кажется. Там миллионники сразу станут легко. Там это видео про жестокость воспитателей, вообще там коррупция, руководство детского садика и так далее.
Невкусная каша.
Подгорелая каша. Кашу крадут повара. Да. Вот так вот и происходит сейчас в Ютубе. Ну что ж, друзья, я предлагаю сделать небольшой вздох, небольшую паузу, напомнить телефон нашего прямого эфира и все наши позывные в мессенджерах, и мы продолжим уже наш разговор о книгах.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу о книгах эпиграф. Переходим от витиеватой и практически полной криминала жизни русского буктьюба к книгам непосредственно. Сегодня будет одна рубрика, потому что обе книги, о которых мы будем говорить, на них есть уже экранизации, поэтому смотрим фильм, читаем книгу, рубрика. И в первой, скажем, в первой части этой рубрики мы будем говорить про вот грядущую буквально экранизацию серии романов Стивена Кинга «Темная башня». И, ну, первый мой вопрос. Вот чё, пойдете на фильм, на экранизацию, и чего вы ждете вообще от этой экранизации? Ну, Миша?
Я могу стартануть. Скажу, что, насколько мне известно, экранизация довольно долго лежала на где-то полочке таких проектов на будущее в Голливуде, но вот, наконец, все случилось, выходит фильм в свет, и при этом, конечно, самое главное, или один из главных пунктов обсуждения фильма в любой приятной ламповой компании, это выбор актера на роль стрелка. Все дело в том, что сам Стивен Кинг, он признавался, что когда он работал над циклом «Темная башня», он представлял в роли Роланда кого-то похожего на Клинта Иствуда. Вот какой-то такой персонаж вестерна, вот примерно так он выглядит. В итоге боссы из Голливуда решили остановиться на немножко другом варианте, на другом типаже.
На американском варианте,
да,
современном, да, американском варианте Клинта Иствуда.
Достаточно толерантном таком варианте Идрис Эльба стал стрелком. А при этом Мэттью МакКонахи, который, в принципе, как раз, наверное, подошел бы на роль стрелка, наоборот, его выбрали в качестве антагониста, да, он будет играть человека в черном. Очень жду экранизацию, обязательно пойду, трейлеры пересматривал несколько раз. И
он слезу смахивал, скупой мужской-то.
Когда увидел «Отель из сияния», когда увидел референс к «Оно», да.
Розочки не увидел там? Ну, должна же быть роза. Как же стрелок без розы?
Ну, мне кажется, на самом деле есть отдельный видос, опять-таки на нашем, друзья, любимом YouTube, где кто-то подобрал из нескольких трейлеров кучу отсылок на самом деле. Там и Куджо даже есть, представляете? И к каким-то другим книгам Кинга, помимо вот там, достаточно сильно известных. Так что да, я очень жду. Надеюсь, что все будет хорошо. И надеюсь, что в те полтора часа или там час 40 будет фильм идти, и многие фанаты тоже побеспокоились из-за этого. Я очень надеюсь, что авторы не зря сказали, что они только закладывают фундамент для истории и просто будут собирать мнение фанатов.
Саша, есть что добавить?
Ну да, мне кажется, не совсем правильно, что вот грядет новый фильм, и все обсуждают актера почему-то. Ну, когда я, допустим, читал, я представлял себе его чернокожим. У меня была картинка, что он будет чернокожим. Поэтому я не испытываю по этому поводу никаких проблем. К тому же, ну, почему я...
Хотя Кинг написал, что это был такой бледнолицый товарищ.
Книгоблогеры читают по диагонали. Как известно, возможно, как раз где-то не попало в диагональ этот момент. К тому же это адаптация, это не вот один в один. Мы видим много достаточно экранизаций, которые отличаются очень сильно. И цвет кожи актера – это не самое страшное. Ну, если бы мне давали выбрать актера на главную роль, этого была женщина, несомненно.
Угу.
Я, наверное, в лучшем положении, нежели Саша и Миша, потому что я цикл...
Ничего не ожидаю от этого.
Нет, почему? Я пойду, мне интересно, потому что цикл «Темная башня» я не читала, и, соответственно, я еще с этим произведением у Кинга не знакома, поэтому вот хочу пойти в кино, чтобы начать свое знакомство с этим циклом, поэтому это будет просто интересно, я думаю, что в любом случае я до кинотеатра доберусь, и посмотрим потом, что будут писать в интернете об этом.
Да, нам написали, будет же еще экранизация другого произведения Кинга, «Оно», а точнее ее ремейк. Чего ждете от ремейка и пойдете ли смотреть его. Вот, ну, такое впечатление, что у нас сейчас просто ну, эфир раскадровки. На нашем радио есть передача о кино, раскадровка. Прям, ну, все-таки, можно ответить на этот вопрос?
О, я могу ответить. Я, опять-таки, не раз... Да, постоянно в паблике своем выкладываю новые трейлеры и просматриваю что-то горячее с точки зрения экранизации. И, наверное, это для меня... Вот топ таких, ну, наверное, пятерку сейчас не назову, но это точно «Темная башня» до конца года, это точно «Убийство в Восточном экспрессе», да, друзья? Помним, что там мощный каст будет. Это «Снеговик» ЮНСБО, и это, разумеется, «Оно». Очень тоже экранизацию жду.
Ну, о персонаже, то есть об актере на главную роль тоже развернулась нешуточная, в общем-то, дискуссия, несмотря на то, что он не чернокожий.
Да? Он клоун, насколько я помню.
Он просто клоун.
Да. Мы не знаем, как...
Что мне не понравилось, и по поводу последнего трейлера, я ненавижу, когда ребята-продюсеры почему-то думают, что раскрыть в трейлере тонну по-настоящему хороших таких потенциально, которые можно посмаковать сцен, это ок. Нет, наоборот, не надо в трейлерах раскрывать слишком много контента из грядущего фильма. Первый трейлер — это было то, что нужно, они прекрасно поработали со звуковыми эффектами, они нагнали страху, они смогли сделать этого клоуна, ну, каким-то криповым, а потом врубают трейлер номер два, в котором раскрывают тонну просто материала из грядущего фильма.
Прекращаем киноманскую дискуссию, в конце концов.
Ну, зачем так делать?
Мы о книгах, в конце концов, поговорить.
Ну, кстати, у меня на август в планах на прочтение «Оно». 1200 страниц, посмотрим.
Удачи, Миша.
Ты даже не считал, ты сейчас рассказывал.
Ну, это я про трейлер.
Ну, понятно.
Он всего лишь 2,5 минуты.
Аннотацию он все-таки прочитал. Итак, все-таки давайте к «Темной башне». В чем, на ваш взгляд, секрет популярности этого цикла Стивена Кинга? Ну, может, Саша все-таки начнет.
Ну, давайте я начну. Я не знаю, Михаил. Ладно, я все-таки скажу. Все-таки Стивен Кинг, как мы знаем, он крайне плодовитый писатель. Он выдает книжки вот постоянно-постоянно. У него очень большая библиотека собственных книг. И по его, опять же, словам, «Темная башня» — это такая главная его эпопея. Она большая, это много книг. Это целая вселенная, которую вот он создал и детально расписал. И поэтому, ну, неудивительно, что это находит какой-то отклик. Вообще, во-первых, Кинга просто любят. А во-вторых, мы вот видим, что Кинг не просто написал какую-то пугающую, страшную историю, а он создал целый мир, который не похож ни на что. Это такой яркий представитель темного фэнтези. Так что, ну, мне кажется, достаточно очевидно, что у этого есть большое количество фанатов по всему миру.
Миша?
Я сейчас нахожусь на части номер два, которая называется «Извлечение троих», и я давно не получал столько удовольствия от прочтения. Я, ну, прям в своем отзыве еще говорил про первую часть, и я озвучивал текст, который написал сам Стивен Кинг. Он признавал, что первая часть, которая называется «Стрелок», она получилась не очень, и когда он ее переписывал где-то в 2003 году, он постарался, конечно, почистить, что-то там убрать, но тот факт, что первые главы он начал писать еще в 70-м году, прошло несколько лет, он, скажем так, очень велика разница между первой частью и второй. И как только вы доберетесь до книжки номер два, которая написана там спустя несколько лет, вы увидите, насколько сильно возрос уровень мастерства. Как результат, страница переворачивается за страницей, потому что тонны грамотно расставленных, просто текст нашпигован глаголами, правильно расставленные клиффхенгеры, яркие образные описания. И вот все эти вещи, по крайней мере, вторую часть делают прям топчиком. Что касается последующих частей, я встречал разные мнения у себя в комментариях. Люди пишут, что вот да, вторая прям супер, а остальные как-то похуже, но все равно читать интересно, и все равно за историей Роланда интересно следить. Ну, так что Кинг есть Кинг, его способности и целостный мир, как отметил Саша, это все, это те вещи, которые заставляют людей фанатеть по 7 плюс 1 по вот этим вот книжкам.
И по комиксам.
И по комиксам.
И по фильму скоро.
О, да. Вот так вот. Но мне-то как-то ближе первая, третья и седьмая, да, мне нравится «Стрелок», «Бесплодные земли» и вот «Темная башня» сама, как бы по как раз, мне кажется, в «Стрелке», знаешь, Миш, что мне нравится в «Стрелке»? В «Стрелке», да, и Саша тоже читал «Стрелок». Оль, вы вообще не читали этот цикл, да?
Нет, этот цикл у Кинга я не читала.
Угу. Оля отыграется на географии.
Да, дадим Оле отыграться. Мне нравится тем, что «Стрелок» очень атмосферный. Вот такой атмосферы, как в «Стрелке», вот в «Темной башне» такая же по силе атмосфера. Хотя, казалось бы, там первая первая книга о том, как вот стрелок Роуд Дискейн идет по этой пустыне, в общем, вот за неким черным человеком, да, и там вот вся драматика там. Ну вот ощущения, Саш, как от какие больше?
Мне тоже очень нравится первая книга. Я прочитал всего вот три, причем читал довольно давно, и сейчас вот перечитываю как раз то, что фильм выходит, нужно быть в теме. Я здесь согласен. Вот есть такие авторы, которых ты либо любишь очень сильно, либо вот вообще не твое. Как Брэдбери тоже очень читаешь. Либо люди восхищаются им, либо, ну, как можно читать? Ничего не понятно, какая-то лирика сплошная.
Литература, да?
Да, и то же самое Кинг. Вот либо ты влюбляешься вот этого в стрелка, вот это повествование, либо тебе это совсем не трогает и отталкивает. Потому что, опять же, если почитать отзывы на «Темную башню», есть много восхищенных, есть много тех, кто, ну, люблю Кинга, но вот прочитать 7 книг, ну, невозможных абсолютно. Поэтому, ну, не знаю. Но вот первая книга, я тоже разделяю вот это вот восхищение. Мне кажется, она очень атмосферная, и там такие есть образы, которые въедаются в голову, и от них вспоминаются постоянно, как это вот бесит трава, как на которой ели обитатели этой пустоши. Ну, это такое вот...
Ну, вообще, действительно, и мне кажется, что Роуэнд в первой книге, он такой предельно рельефно-реалистичный, очень жесткий. В остальных книгах Кинг как-то его смягчает, он там придает эмоции, дает там больше романтизма и так далее. А вот в первой книге он прям вот такой очень жесткий, циничный, и вот у него главная задача идти к этой темной башне, вот достигнуть ее. Но все-таки, кто такой же стрелок Роуэнд Дискейн, и чего он, куда он идет и что он хочет?
Ну, я бы еще добавил, что, опять-таки, сравнивая первую часть со второй, для меня более рельефным и как раз-таки более глубоким как персонаж Роланд стал именно во второй части. Потому что, нет, я не буду спойлерить, не буду рассказывать, что там как происходит в конце первой, но суть в том, что есть определенный груз, который он начинает нести, есть определенное понимание своей цели, есть готовность пойти на... определенные шаги, скажем так, ради своей цели, ради этой самой темной башни. Ну и, конечно, у нас есть определенные супергеройские способности, да, у Роланда. Те из вас, кто видели только лишь трейлер, наверняка помнят момент, да, в экранизации, который будет, то, что он выстреливает, прицелившись там по слуху, показали, как капля упала, показали, как что-то там еще прошло, он выстреливает, и сквозь несколько слоев ткани и стекла проходит пуля, и человека убило, как это, хедшотом. Ну, вот прям такие же суперспособности есть у него и в книжке, в оригинале. Что еще относительно Роланда? Я
не знаю. Саш, есть еще добавить по Роланду Дискейну? Чем он привлекает и вот в чем же суть всех этих его путешествий?
Хотя... Я не знаю.
Ну, чем он вот вас привлекает лично?
Ну, потому что он крутой. Он как настоящий ковбой, у него есть шляпа, у него есть плащ и револьвер. Что еще нужно для того, чтобы... Героя привлекал.
Ну, действительно, ничего. Что еще нужно для того, чтобы мужчины полюбили мужчину-героя, правда ведь? Нужна только шляпа и пистолет, и чтобы он еще круто стрелял. Но в любом случае, если говорить тогда, немножко, может быть, поговорим не о личности Роуэнда, да, Роуэнд Дискейн, ну, так просто введу, так, маленькая ремарочка. Роуэнд Дискейн – это такой последний член рыцарского ордена стрелков, и вот он идет к некой темной башне, которая считается, вот стоит в центре мира, и в центре миров даже, так да, скажем, да, да. Да, и от нее вот разные миры расходятся, в том числе и тот мир, где по Стивену Кингу живем и мы с вами, да, такой земной мир, и часть команды, которую он потом собирается вокруг стрелка, она и приходит из вот так Нью-Йорка 20 века, да. Что привлекает вообще, в принципе, в «Темной башне», кроме вот атмосферности и, ну, каких-то ну, таких вот, скажем, признаков жанра, может быть, фэнтези? Ну, кстати, насчет «Темной фэнтези» я очень много среди фанатскую вот эту переписочку я почитал, и там очень много споров, да, что вот некоторые говорят, да никакой это не темный фэнтези, и вообще определять, что такое темная башня, в принципе, невозможно, потому что мир темной башни расползся чуть ли не на все творчество Стивена Кинга, там такое количество там приквелов, сиквелов и так далее, что уже и не знаешь, ну, например, там, что такое история Теда Бротигана, да, в... Вот тут вылетело. Тоже экранизация была с Энтони Хопкинсом, кстати, не очень удачная, да, где, в принципе, ну, мир «Темной башни» только упоминается, потому что есть вот Бротикен, да.
Ну,
вот.
На минуточку есть, да, «Бессонница».
«Сердца в Атлантиде». «Сердца в Атлантиде».
Или так. Угу. Угу. Ну, помимо «Сердец в Атлантиде» есть «Бессонница», в которой рассказывается про быт и просто повседневность мужчины, тоже престарелого, у которого недавно скончалась жена, и у него начинаются видения, он страдает как раз-таки от бессонницы, каждый день просыпается все раньше и раньше и раньше. И что? Какое имя кричит один из персонажей? «Алый король». Ну, те из вас, кто хоть как-то знакомы с циклом, понимают, что это за имя и как оно вообще укладывается. То есть, действительно, в другие произведения
главный антагонист
«Темная башня» Дискейна, пустила свои щупальца.
Да, главный антагонист Роланда Дискейна, в общем, они борются с этим свитой «Алого короля» и так далее.
Ну, еще есть такой вот сейчас новый подъем антиутопий. Можно найти разные причины в этом. Может быть, то, что происходит там в обществе, в мире. Антиутопии снова очень-очень популярны. И, как мы видим, ну, «Темная башня», цикл — это антиутопия. Там mm-hmm. можно найти это. Это такой постапокалипсис, если хотите. Так что, мне кажется, что вот экранизация, она очень удачно пришла. И я думаю, что сейчас будет такой новый бум популярности Кинга.
Ну, это немножко некоторый другой уровень антиутопии, нежели, предположим, «Дивергент» и же с ними, да?
Ну, не дотягивает, конечно, для «Дивергента», но тоже неплохо.
Ну, да, хорошо.
Не голодные игры, конечно, тоже, опять же.
Хорошо, я предлагаю опять сделать небольшую паузу. Вот есть еще что-то, что бы вы хотели, например, сказать? Ну, например, вот подходят к вам знакомые и говорят, ну, слушай, ну, вот ты читал вот «Темную башню», скажи, читать, не читать, почему?
Я бы сказал, что, ну, я бы сказал, во-первых, читать, во-вторых, видите, у меня немножко другие были впечатления относительно первой части. Может быть, на меня повлияло вступление, когда сам Кинг, да, немножко принизил качество именно первого труда, подчеркнул, что он несколько проигрывает по сравнению с остальными шестью частями, если там основные семь брать. Я бы сказал, что если вдруг, дорогой друг мой, и ты начал читать первую часть, и ты с трудом через нее пробираешься, смело добивай до конца, во второй части все будет гораздо лучше.
Угу. Саша?
Ну, сложно. Мне вот никогда не люблю давать рекомендации общие. Вот, читайте все вот это вот. Есть такие несколько авторов для меня, но Стивен Кинг, например, не входит в их число. Если вы любите Стивена Кинга, то, конечно, вам стоит прочитать «Темную башню». Если вы любите, ну вот, мы так не решили, это темная фэнтези, не темная фэнтези. Ну, скажем так, если вам близок этот жанр вообще, фэнтези, фантастика, какие-то приключения, то смело берите. Особенно, мне кажется, в более молодом возрасте, когда ты вот очень любишь все это. Я себя вспомнил, когда учился в школе, мне нравилось фэнтези, я вот все эти книжки из рук не выпускал. И вот в тот момент для меня это было чем-то вообще удивительным, опять же, не похожее на основную массу книг в этом жанре. Это было сильно, поэтому я все-таки, наверное, посоветую, но не для всех.
И еще один маленький комментарий перед тем, когда будет у нас пауза. Все-таки рейтинг у книжки надо в новых изданиях писать 16+, как минимум, потому что есть и некие такие взрослые темы, и есть жесткая стрельба, и есть, скажем так, клубничка. Вот. Поэтому если вы хотите купить своему там 10-летнему сыну вдруг вот эту вот серию, лучше поосторожнее.
То он сам пойдет и купит. После твоей рекомендации такой, я думаю, он сам сходит.
Ребята, потом поблагодарите в личные
сообщения. Перейдем все-таки к следующей нашей рубрике. Перед этим немножко вздохнем и напомним телефоны нашего прямого эфира.
Эпиграф. Ваш лоцман в море книг. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, продолжаем мы передачу о книгах и эпиграфах. У меня в гостях буктьюберы Михаил Халецкий, Ольга Шахнович и Александр Чернов. И сейчас настал звездный час все-таки Ольги Шахнович, потому что вот я бы поставил его в центр этой рубрики. Так, продолжается рубрика «Смотрим фильм, читаем книгу». Роман Алексея Иванова, российского прозаика, географ «Глобус пропил». Вам и микрофон в руки, Оля. Вот чем он интересен лично вам?
Ну, честно говоря, я по этому произведению в том числе писала свой диплом. Я закончила историко-филологический факультет, и это произведение меня просто очаровало на первом курсе. Я пришла, вообще ничего не зная о современной русской литературе, и мне куратор сказала, что давай попробуй прочитать «Географа». В общем, это была любовь с первой страницы, потому что роман многогранный, у него очень много смыслов, и роман я перечитывала за эти 4 года, раза 2 и чуть ли не 3, потому что вела большую работу с этим произведением, и каждый раз для меня что-то новое находилось в этом произведении. Почему он популярен больше, чем другие произведения Иванова? Ну, скорее всего, потому что он был несколько раньше написан, чем «Сердце Пармы», а Алексей Иванов пошел в большую литературу именно с «Сердцем Пармы». Но, возможно, потому что по «Географу» была снята экранизация с Хабенским, потому что я знаю, что некоторые люди узнали именно об этом авторе и об этом произведении благодаря экранизации.
Угу. Саша, Миша, что-то добавить и почему, на ваш взгляд?
Ну, мы ждали, что будет прямо сейчас. Вот.
Это звездный час совсем. Но да. Я, в принципе, могу выключить ваш микрофон, но все-таки.
У нас сейчас очень много авторов. И в мире, и в России заходишь в книжные, ломятся постоянно новые, но есть небольшое количество таких вот писателей, которых мы условно называем живыми классиками. И вот для меня, несомненно, Иванов один из самых лучших современных писателей, потому что его книги, в том числе, естественно, «Географ», «Глобус», «Пропил» или «Пропил»?
«Пропил».
Извиняюсь. Но...
Ну, здесь специалист, поэтому...
Да, все. Буду теперь знать. Это, ну, одна из лучших книг, которую, как мне видится, когда мы говорили, можно ли порекомендовать Кинга, не знаю. Но вот «Географ», «Глобус»,
«Пропил».
«Пропил» обязательно читать стоит. Все-таки эта книга о такой человеческой душе, она очень сильно перекликается, как мне видится, с классикой, с русской, о поисках себя, о том, что такое хорошо, что такое плохо, ну, грубо говоря, mm-hmm. да. И это очень серьезное произведение, и главный герой, он как раз вот и, опять же, является таким классическим для русской литературы.
Ну, стоит сказать, что там вообще очень много отсылок к русской классике.
Ну, вот и расскажите нам, мы отдохнем, послушаем вас сегодня, это же так приятно. Ну, расскажите,
пока,
что вы хотели добавить?
Надолго.
Ну, пока Ольга готовится к тому, чтобы перечислить, какие именно будут представлены вообще в романе «Географ».
Я бы хотел рассказать немножко еще о своем канале.
Да, друзья. Есть несколько вещей, на которые я особенно сильно обратил внимание, пока читал «Географа», и одно из них — это то, на что все, как мне кажется, всегда обращают внимание у Иванова. Откроем ли мы с вами самого «Географа», откроем ли мы с вами какой-то более новый роман, да, пускай это будет «Тобол», обязательно мы увидим, что Алексей Иванов очень необычно, очень и при этом умело описывает окружающую действительность. Это тот случай, когда описание природы, буквально там один абзац в 4 строки, ты иной раз вынужден перечитывать по нескольку раз, потому что каждое слово несет в себе какой-то мощный смысл, оно неординарно само по себе, и когда сами формулировки настолько сложны, ты натурально начинаешь мощно работать головой. Это не Стивен Кинг, это не простые вбросы о каких-то там зарисовочках. Нет, это здесь очень объемистый с точки зрения восстановления в своей голове образ. И поэтому всякий раз, когда мы натыкаемся на описание у Иванова, ну, или, может быть, это я такой, мне приходилось брать и, ну, как-то по-особому себе все это представлять. Вот это первое. Еще одно, ну, по поводу персоналей Слушкина. Чуть позже, Игорь, будет
да,
беседа.
Я думаю, что вот сейчас нам Оля расскажет, из чего состоит роман, и, по сути, вот смысл этого романа, для чего, собственно, по-вашему, Алексей Иванов написал его?
На самом деле, всегда сложно ответить, зачем писатель написал свой роман или другую книгу.
Да?
Ну, в принципе, да, захотел. Это как Толстой, когда его спрашивали, а вот, собственно, о чем Анна Каренина? И он отвечал, что если я начну вам рассказывать, о чем Анна Каренина, то я заново напишу роман, или там вам придется его опять перечитать, чтобы понять, о чем это. Географы называют как и школьным романом, так и романом воспитания, но, на мой взгляд, там гораздо больше смыслов, чем вот эти две темы, потому что, с одной стороны, это... роман о любви к природе вообще, потому что, ну, плавно переходим на личность Слушкина. Это не тот
главного человек... героя, да?
Да, да, главного героя, да.
Учитель географии в школе, да, выпускник, который, кстати, университета.
Да, который, кстати, не хотел становиться учителем географии, но просто так сложились обстоятельства. Если я не ошибаюсь, он вообще биолог по образованию. И он приходит в школу не для того, чтобы научить школьников географии, а для того, чтобы показать, что вокруг них природа и какую-то, может быть, передать частичку своей любви к природе, потому что их поход вот как раз для понимания этого очень-очень важен.
Ну да, там в романе, насколько я знаю, три части, да, это часть, где о житье-бытие главного героя, да, а вторая часть – это такой флешбэк в детство, о детстве, вот, школьном детстве, в частности, главного героя, и третья часть – это, она, кстати, выходила в «Уральском следопыте», если я не ошибаюсь,
да,
как
да.
отдельное, да, произведение, как повесть, вот его путешествие с ребятами по рекам, а еще такой, немножко такая информация, да, сейчас есть туристический маршрут по тому пути, по которому главный герой проделал с ребятами. Так что вот, ну, туристический бизнес всегда идет вслед за литературой, я так считаю. Да, Оль.
По сути, Виктор Слушкин повторяет свою судьбу, скажем так, потому что книга начинается с того, что он возвращается в свой район, и стоит отметить, что в этом район разделен на две части, старые речники и новые речники. И Виктор Слушкин, как представитель старшего поколения, живет в старых речниках, а его школьники его, как, они живут в новых речниках. Соответственно, это как бы два разных мира, которые встречаются в школе. Соответственно, флешбеки про школьное время нам даны не просто так, потому что Виктор Слушкин возвращается в школу, но уже не в виде ученика, а в виде учителя. И какие-то моменты из его школьной жизни повторяются. А это, например, влюбленность в ученицу и тот же конфликт с одноклассником, только уже не с своим собственным одноклассником, а одноклассником той девушки, в которую он влюбился.
Угу. Вот. Ну, здесь же, я так понимаю, у него еще там, он все девятые классы, он преподает в девятых классах, да?
Да,
все девятые классы, три девятых класса он поделил на три категории, да? У него там есть отцы, есть там, значит, там, типа Паханов, там, девятый, это вот парень, который в конце, которого он покорил как раз своим походом, да?
Да-да-да.
Вот, и первый – это такие интеллектуалы, да, и вот, в общем-то, он больше, язык быстро находит с отцами, но в результате лучшие, мне кажется, взаимоотношения выстраиваются, в конце концов-то, вот с теми самыми ребятами, трудными ребятами, под предводительством одного. Или я ошибаюсь?
Ой, ну я даже немножко растерялась, потому что, в принципе, его отношения с учениками достаточно сложные, потому что он изначально себя не ставит на роль учителя, то есть и он никогда не стремится именно быть учителем. Там есть прекрасная цитата, что он не хотел их чему-то научить и не хотел именно быть учителем, а вот позицию какого-то друга, может быть, занять. Когда они идут в поход, они вообще меняются ролями, если внимательно читатель будет читать роман, потому что руководство в походе берут на себя как раз ученики, а географа так они в стороночку отставляют.
Потому что он, по-моему, напивается.
Ну, это в том числе.
Там, ну, все равно при этом вот тот самый двоечник градусов, да, заводила в девятом В, он как раз и оказывается тем, кто во всем его поддерживает и поддерживает его авторитет. И, кстати, именно этот двоечник получает по географии за экзамен 5, отлично.
Единственный из всех.
Из всех, да, все, ну, три, то есть, ну, все те двоечники, хулиганы, да. То есть вот, ну, здесь очень много действительно смыслов, но все-таки, вот, например, Алексей Иванов говорит о своем романе так, что это роман о стойкости человека в ситуации, когда нравственные ценности не востребованы обществом, о том, как много человеку требуется мужества и смирения, чтобы сохранить душу живую, не впасть в озлобление и гордыню, а жить по совести и любви. Вы согласны с этим?
Я бы мог еще прокомментировать относительно самой персональной Слушкина и вот цитаты Алексея Иванова, да, в целом я...
Фактически времени у тебя уже практически нет прокомментировать.
Хорошо.
У нас осталось...
Говори, да, согласен. Я с Ивановым.
Тут вот что очень интересно. Если мы попытаемся воспринять личность Виктора Слушкина просто как человека, с которым мы пересеклись в мире, и это будет отнюдь неприятный человек. Вы сами сейчас сказали, да, Оля сейчас сказала, что это вот человек, который пришел в школу... Михаил, секундочку, я не закончил. Это была ситуация следующего рода. То, что он пришел в школу, он должен преподавать, и любой человек, который дает в школу своего ребенку, он ожидает, что там будут нормальные преподаватели. Человек же, он пришел не учить, а вот как-то быть другом. Окей, едем дальше. Пункт номер два. С точки зрения, когда он пошел в поход, он взял там и, простите, набухался. Потому что не просто выпил с ними. Окей, это бывает. Я думаю, многие могут вспомнить ситуацию, когда там учителя в 11 классе на выпускном что сделали. Но это, во-первых, 9 класс. И, во-вторых, он совершенно безответственно к этому делу, ко всему подходит, когда пошел с ребятами в подход. А теперь пункт номер три. Если мы начнем следить за тем, как он взаимодействовал с многочисленными своими подружками, которые шли еще прямиком из школьных времен, да, мы увидим то, что он, ну, как бы совершенно не обламывается выстраивать некие амурные отношения с ними, при том, что у него есть супруга, при том, что у него есть дочь. Да, можно прокомментировать также и то, что он говорит, да-да-да, мол, супруга моя, давай, мол, иди там к другому мужчине и так далее, но...
Миш, вот время, время уже закончилось, и, есть, ну, действительно, есть о чем поговорить, я с тобой согласен, что здесь можно дискутировать, и это роман, о котором можно спорить и нужно спорить, но, к сожалению, время вообще закончилось. Ребят, спасибо, я уже сказал, что нам будет мало 50 минут, чтобы поговорить обо всем, но спасибо, что вы пришли, надеюсь, не последний раз вы в гостях в передаче «Эпиграф», и до встречи на радио «Теос» в прямом эфире. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.